Здравствуйте, ребята, это Будам. Так получилось, что человек со мной связался, о котором я знаю две вещи. Вещь номер один. Он провел 5 лет в районе Нью-Йорка, и вещь номер два. Он сейчас, в следующие 5 лет он провел где-то в районе Силиконовой долины. Зовут этого парня Андрей, и мы сейчас с ним разберемся, что он делает в Америке у нас здесь, как ему нравится, а может быть и не нравится, я не знаю. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, тогда давай прям сначала и пойдем. Ты оказался здесь когда-то, 10 лет назад ты приехал, я так понимаю?
Да, я приехал в Нью-Йорк, в Америку, где-то в районе 10 лет назад. На самом деле я приехал буквально за 2 дня до 9-11, то, что здесь называется.
А как ты приехал за 2 дня до 11 сентября 2001 года? Как?
2001 года.
По какому...
Я приехал, я на самом деле учился тогда в университете еще, как бы я закончил учиться 2 года и приехал как турист на 2 недели.
Из какого города?
В тот момент я жил в Иерусалиме с родителями.
Угу.
Вот. А вообще мы из Белоруссии.
А приехал ты как турист, но ты уже хотел остаться, когда ты сюда ехал?
Нет, у меня более того было такое вот странное впечатление об Америке, что это огромная страна, где полный беспорядок, и как бы мне там жить не хотелось на тот момент. Мне просто хотелось посмотреть, что такое Америка.
Ну и что же произошло за эти 2 недели, что изменило твое мнение?
Ну, то есть я, как и все туристы, гулял по Нью-Йорку, по Бруклину. Я жил в Бруклине, мы ездили в Манхэттен. И как-то так получилось, что я забрел в NYU.
Это университет, Нью-Йоркский университет.
В Манхэттене, да. И у меня там знакомый был, и мы пошли в библиотеку. И меня просто поразило, насколько это была огромная библиотека. И как все было красиво. Я подумал... Почему бы мне просто не попробовать перевестись, учиться вот сюда и не остаться, не продолжить тут учиться для начала?
И то правда. Почему бы не учиться в университете, где красивая библиотека, правда?
Да.
Это
есть...
хорошая причина для переезда из страны в страну.
Ну да, так получилось.
Понимаю.
И я подал документы на, вот, по-моему, это называется F1 виза.
Да, студенческая, да.
И у меня я имел право полгода находиться вот по своей визе, B1, по-моему, она называлась, или B2. И я провел здесь полгода, пока они рассматривали мою просьбу, и меня перевели. И меня... Я также поступил в университет учиться.
Так ты не возвращался из Америки?
Нет, я уже прямо тут остался.
Вот. Ну вот перевели тебя. Какая у тебя специальность по образованию?
Я учился... У меня было... Я на самом деле учился на... биологию и программирование. То есть у меня двойная специальность, major.
Угу. Ну, а теперь что ты делаешь, с кем ты теперь работаешь? Когда ты закончил NYU, ты кем начал работать?
Я начал работать с программистом по одной простой причине. На самом деле у меня была такая идея, что я хотел пойти учиться, продолжить в medical school.
Угу.
Но NYU университет не дешевый, и несмотря на то, что у меня был scholarship, у меня был где-то 30 тысяч долг.
Ну, это совсем маленький долг.
Да, небольшой относительно. И я решил пойти вначале заработать денег. Чуть-чуть, а потом уже продолжить учиться, но так получилось, что...
Деньги засосали, жажда наживы, да?
Да-да-да.
Потом, небось, и женился на ком-нибудь.
Ну, это тоже.
То есть появилась семья, и когда пошли деньги, просто остановиться и делать то, что нравится, в данном случае учиться на врача, уже перехотелось?
Нет, не перехотелось, но мне вполне нравится работать, кем я работаю сейчас, и, в принципе, на данном этапе просто такой возможности нет.
То есть ты все-таки не оставляешь еще возможность стать врачом?
Нет, нет.
Нет, это что? Ты не оставляешь?
Еще, не оставляю такую возможность. Мне еще 30 лет. То есть, мне кажется, еще все впереди.
Это точно. Вот у меня приятелю 40 лет было вот не так давно, и он остановился, перестал быть программистом. Причем он был очень сильным программистом, с очень высокооплачиваемым. Сказал, хочу стать юристом. Пошел в лоу-скул, отучился, и вот сейчас уже перешел, бросил программирование и перешел работать юристом. А ему уже после 40. Так что, конечно, у тебя есть время, если у тебя не пропадет желание.
Да.
И ты работал программистом в Нью-Йорке. И давай теперь все-таки сравним. Вот ты принял тогда решение остаться в Америке. Не жалел ли ты когда-либо об этом по сравнению с той страной, откуда ты приехал? Почему тебе здесь понравилось сразу больше? Ну, естественно, кроме библиотеки были еще какие-то причины. И сейчас ты уже долго здесь прожил, ты можешь сравнивать. Я уверен, что есть вещи, которые тебе здесь меньше нравятся, чем, скажем, в Иерусалиме, где ты жил. Ну, вот ты можешь сказать, жалел ли ты когда-нибудь о своем решении? Если нет, почему? Если да, тоже почему?
Ну, я хотел бы еще одну вещь сказать, что я вот до этого учился в Технионе. Это такой университет в Израиле, в Хайфе. И меня поразило, насколько мне было легче учиться вот в NYU.
Почему?
Я даже, то есть, на самом деле, сложно сказать почему, но как бы вроде и книжки те же, и материал похож, но в целом то ли экзамены легче, может, преподают лучше, я не знаю, но мне было гораздо легче учиться. То есть в Технионе, когда я учился, я не мог работать и учиться, а здесь у меня получалось работать 20 часов в неделю в лаборатории по физике и при этом еще хорошо учиться.
Ну, ты не можешь сказать, почему? Это потому, что здесь уровень подготовки ниже, ты хочешь сказать, чем у вас был в Технионе, или потому что уровень такой же, но как-то лучше преподавали?
Мне кажется, что в Технионе больше учат людей, которые будут работать в университетах.
Более учеными, скажем.
Да, более учеными или работать где-то в компаниях на каких-то более научных должностях. Или, может, продолжит учиться. А здесь как-то больше учат, чтобы ты смог найти работу.
Ты знаешь, ты затрагиваешь такую тему, которая постоянно всплывает в комментариях здесь и там, в моем подкасте, в частности. Люди спрашивают, и у всех разные мнения, что лучше, когда ты идешь учиться в университет, чему тебя там должны учить? Тебе должны дать там хорошее основание общее, чтобы ты потом сам доучил, чего тебе не хватает? Или наоборот, чтобы учеба в университете была заточена на нахождение работы в какой-то там индустрии? Как ты считаешь?
Я вот, если честно, мне в Технионе нравилось учиться больше. Потому что я чувствовал, что... Может, просто я такой человек, но когда тяжелее, мне это нравится.
А но здесь... ты все равно не ответил на вопрос. Ага. Как ты считаешь, подготовка в институте должна быть более теоретическая, фундаментальная, или более практическая, нацеленная на быстрое устройство на работу по специальности?
Я считаю, что более практическая, потому что очень важно, когда ты закончил учиться, как-то начать жить и отдать все суды, которые ты взял.
Ну, а кто тогда будет готовить ученых?
А тот, кто хочет быть ученым, может пойти учиться на более высокие степени, и там уже можно более вникать в научные темы.
Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я в общем-то, преподавал в NYU тоже. Я был там adjunct professor, я преподавал там по вечерам отдельные дисциплины. Но у меня не сложилось впечатление, что NYU – это такая школа, где дают много таких практических знаний. То есть, конечно, те преподаватели, которые были типа меня, которые работали, а, скажем, вечером приходили преподавать, они знали, что преподавать более-менее практичное. Но те люди, которые работают профессорами, только профессорами в NYU, мне не казалось, что они хорошо разбираются в том, что происходит за забором. А ты как считаешь?
Вот я могу сказать, что одна огромная разница именно между Технионом и NYU, то, что в Технионе преподают только... предметы, которые нужны для программирования, допустим, если ты учишься на программиста. А в NYU очень много было других предметов. Английский не для иностранных студентов, а именно литература, там, Шекспир и так далее.
Ну, и наверняка это были такие предметы, как то, что называется здесь electives, то, что ты мог выбрать, а мог и не выбирать английский.
Ну, нет, там на самом деле, как я помню, насколько я помню... ты обязан вот сколько-то взять этих предметов, которые именно связаны с английским, то есть English, как я это помню.
Ну, хорошо.
И мне это, кстати, очень помогло в будущем, то есть я действительно даже благодарен некоторым профессорам, которые были очень строгие, и благодаря которым я научился хорошо писать по-английски.
И как же тебе пригодилось умение хорошо писать, если ты работаешь программистом?
О, это пригодилось от устройства на работу, то есть писание резюме и даже разговора с работодателями до любого, ну, то есть любого проекта, которым я занимаюсь, там требуется английский. И чем ты лучше пишешь, тем как бы на тебя лучше смотрят.
Понятно, понятно. А как ты находил первую работу? Ты как раз в каком году ты закончил?
Я как раз закончил, наверное, в одном, ну, в почти самом плохом году, в 2003.
Да, да, и... рынок был очень плохим, я помню. И как же ты нашел работу?
Да, и работы вообще не было, и я был, на самом деле, немножко так напуган. Я полгода искал работу, и мне повезло, что у меня профессор, у которого я работал в лаборатории по физике, он меня еще полгода продержал. Вот, а потом я случайно увидел объявление, по-моему, на Craigslist или на каком-то таком веб-сайте, что ищут... То есть я подавал там, мне хотелось работать, конечно, на C++, как всем остальным, но я увидел, что ищут человека, который знает Pascal и DBase. DBase – это такой старый-старый...
Да, все это очень старое, это наверняка какая-то частная лавочка, типа какого-нибудь Community College или что.
Да, это была частная компания из двух человек, которые хотели перевести вот... этот проект на более современный язык. И я не знал DBase, но я знал Pascal со школы еще. Я все равно решил, почему бы и нет. И вот у меня было с ними интервью. Pascal я кое-как хорошо, достаточно хорошо знал, я подготовился. А DBase я, конечно, вообще не знал, о чем, в принципе, и сказал. Но им хватило Pascal. Хотя я пытался подготовиться к DBase, но это оказалось очень сложно выучить за один день. Вот, и меня взяли на очень маленькую зарплату, то есть даже по меркам вот Израиля это была маленькая зарплата, 36 тысяч.
Но ну, я да, был очень доволен. В 2003-м это была маленькая зарплата, да.
Я был очень доволен и очень счастлив, и мне там очень нравилось. Я бы, наверное, не ушел оттуда, если бы мне повысили зарплату.
Ну, денег там особо не было. Ну, и сколько ты там продержался?
Я там продержался, по-моему, 9 месяцев.
Потом рынок стал улучшаться немножко и медленно.
Потом, да, но я нашел работу. Просто это была компания, которая консультировала другим компаниям. И меня просто переманил один из их клиентов, скажу честно.
И ты уже стал работать на других языках программирования, и жизнь стала налаживаться. Ты тогда был одинок или уже женат?
Нет, я тогда был одинок.
И ты женился здесь, в Нью-Йорке, или женился уже там?
Не, я женился еще в Нью-Йорке. И это была одна из причин, почему вот мы переехали в Калифорнию.
Да, женитьба – это всегда причина к серьезным изменениям в жизни. Эти женщины, мы понимаем, что они с нами творят, но сделать ничего нельзя. И почему же твоя жена решила тебя толкать на западное побережье?
У нас к тому времени уже был маленький ребенок. Вот, я уже тогда работал на Уолл-стрит в достаточно хорошей компании. И, как мне казалось, получал очень много денег. Я получал тогда, по-моему, где-то 60 тысяч.
Угу. 60 – это больше, чем 36, это однозначно.
Да, то есть я был очень доволен, и мне все очень нравилось. Но, как оказалось, что на вот West Coast погода получше, и вообще тут, говорят, детям легче. В крайнем случае, так думала моя жена.
Твоя жена никак не связана с программированием?
Нет. В тот момент она не была никак связана с программированием.
Она тоже из иммигрантов или она американка коренная?
Нет, она тоже из иммигрантов. Тоже приехала сюда примерно в таком же возрасте, как я.
Из России?
Из Белоруссии тоже.
Понятно. Ну вот, и в общем вы решили переезжать. И как же вы переезжали? Вы раньше нашли работу или просто снялись и укатили?
Нет, там помогли знакомые найти работу. То есть, можно сказать, что меня взяли на эту работу через знакомых.
Ну, то есть, я не сомневаюсь, что тебя проверили, интервью было. То есть, чтобы не создавалось интервью. Так, что тебя завели за ручку и все.
Нет, конечно, было формальное интервью со мной. То есть резюме, все как положено. У меня были хорошие оценки с университета, то есть им это тоже понравилось. У меня был уже достаточно хороший опыт к тому времени, и меня взяли на эту работу. Единственное, что было немножко необычно, я туда не летал, то есть все было по телефону.
Угу.
В какой-то степени, наверное, потому что мне доверяли, так как меня привел один из менеджеров в этой компании. То есть мое резюме передал.
Понятно. Ну и?
Да, и...
Ага. И ты первый улетел, а потом привез семью?
Не-не, мы все вместе сели в самолет.
В каком городе ты живешь?
Сейчас, ну, в тот момент мы прилетели в Саннивейл, то есть вот долина, она, в принципе, состоит из маленьких городков.
Кремниевая долина по-русски.
Кремниевая долина.
И все это в районе Сан-Франциско, правильно?
Да.
110-я дорога, грубо говоря, или какая там, 101-я, я уже не помню.
101-я,
да. 101-я дорога, да.
Угу. Да, я бы сказал, что Сан-Франциско – это уже не совсем долина.
То есть... Да, там более гористая местность, помню.
Да, вот, и мы жили в тот момент в Саннивейле, такой небольшой городок, ну, в принципе, они все одинаковые, там в районе 100-200 тысяч людей живет в каждом городе, они все соединены как один большой город и идут прямо до Сан-Франциско, вот. А что меня очень поразило, я попал в необычную компанию, которую я, наверное, даже могу сказать, как она называется, это компания Silvaco, она производит... программное обеспечение для разработки и производства микросхемы плат.
Угу.
Вот, ее там конкуренты большие. Это Synopsys, Mentor. Вот.
Извини, но никого не знаю. Ну, неважно.
Да. Ну, это такая интересная компания. Что меня поразило, это как там делали бизнес. Это очень, по-моему, необычно было для меня, я думаю, для Америки тоже. А начальник компании был Югослав. Он с Югославии. Он тут уже жил лет 30, по-моему, к тому времени. И эта компания набирала... Вот, да, я хочу сказать, что у меня к тому времени уже было право работать на Америку. Я уже получил грин-кард, но в основном компания набирала людей по визе. По H1B.
Угу.
И платила людям меньше зарплату, чем средняя зарплата вот для такого уровня специалиста. Меньше, я думаю, процентов на 30.
Ну, можно назвать какую-то цифру, которую платили ребятам по H1B?
Да, то есть если у тебя, допустим, был грин-кард, тебе платили 80-90 тысяч за какую-то начальную позицию, а им платили 50, максимум 60.
Угу.
Вот, это... было, как оказалось, незаконно, потому что в документах писалось, что платили им среднюю зарплату для вот такой специальности. То есть, там
а когда это 80, было средняя? 80?
80-90 тысяч.
В вашей местности. Средняя всегда тоже по местности. По...
Да. Хочу заметить, что жизнь тут очень дорогая, и как оказалось, что 60 тысяч даже вот в Бруклине было больше, чем надо в Нью-Йорке, а тут еле хватало на жизнь.
Ну, а как ты хотел, чтобы хороший климат был, и Силиконовая долина, и было дешевле?
Да, я согласен. Нет, мне все нравилось, мне даже нравилась эта компания, в которой я работал, просто было немножко необычно, что вот в Америке тоже так бывает.
Ну и хорошо, платили меньше. К чему ты начал рассказывать про эту H1B визу?
Да, и поэтому в компании, ну, так как люди... Очень сложно было в то время перейти на другую работу, если у тебя не грин-карда, а H1B, то люди в компании оставались, потому что просто не могли уйти. А работать не хотели, потому что не было мотивации.
То есть, а мотивация получить грин-карду недостаточно?
Как оказалось, люди старались, то есть, ну, они делали все возможное, чтобы остаться на работе, но... Как мне показалось, что результаты тоже были налицо.
То есть... Я не знаю, мне кажется, это зависит все от людей. Я сам через это прошел. Правда, это была там первая половина 90-х, я тоже, у меня была рабочая виза. Сколько там у меня ушло, я не помню, 3.5 года с того момента, как я получил грин-карту, я знал, что мне платят меньше, чем, может быть, могли бы платить, но у меня была очень конкретная и четкая цель – получить грин-карту и получить хороший опыт к тому моменту, когда я получу грин-карту. Я это и сделал, и как только я получил грин-карту, я тут же ушел из этой компании и сразу пошел работать независимым консультантом. Но к тому времени у меня было море опыта. Я не занимался вот этим саботажем, как вот ты говоришь, ну или, скажем, нет у меня мотивации работать, потому что мне мало платят. Мне плевать на это было. Мне платили достаточно для того, чтобы мне было где жить, и жена у меня не работала тогда, и ребенок у меня был. и второй ребенок там уже появился потом. Мне хватало на это. Но я четко знал, что как только у меня будут правильные документы и право работать где угодно, я должен быть в такой форме, чтобы работать так, как я хочу и где я хочу. А если бы я сидел эти 3 года или 4, сколько там было, думая о том, вот мне не доплачивают, так я не буду и работать, соответственно. Ну, так кем бы я был, когда закончил бы себе этот срок? Это разный подход. Я считаю, что в принципе неверно. Не нравится работать, уходи. Но если ты работаешь в полсилы, то ты в первую очередь вредишь себе, а не работодателю твоему. Ну, и ты видишь, у вас было по-другому. Ну, и что дальше получилось?
Да, я, конечно, с вами согласен, но мне кажется, что это было больше не саботаж, а на подсознании.
Ну, людей. У каждого свое подсознание, я о чем я говорю. У меня было другое подсознание.
Да, конечно.
Вот и все.
Ну, на самом деле, все закончилось достаточно хорошо, потому что, вот, опять-таки, я не говорю о себе, мне все нравилось, у меня все было хорошо, но президент компании обычно, когда увольнял людей, он не доплачивал, последнюю зарплату не выплачивал.
Это некрасиво. Но такое я слышал, да.
И как-то вот один из людей, которые там работали, это было все при мне, поэтому я знаю, ему это не понравилось. А ему повезло, когда его уволили, то есть ему не надо было там уехать в течение 30 дней, а он уже нашел работу. И поэтому он начал бороться с этой компанией, то есть он подал в суд вначале, потом он подал в INS, насколько я помню. Нет, не INS, а Labor Department.
Да, по труду.
Угу. По труду. И они начали проверять, что происходит в компании, и там даже дело не дошло, в принципе, до суда. Когда они поняли, что платят меньше, чем написано вот в визе H1B, то они просто оштрафовали компанию и заставили всем поднять зарплату на положенный уровень.
Угу. Вот. Ну и как на тебе это все отразилось? У тебя уже тогда
нет,
не было?
На мне никак, у меня просто был грин-карт, у меня уже была более-менее нормальная зарплата, то есть мне было ни лучше, ни хуже от этого. Просто это был вот мой первый опыт работы в такой интересной компании.
Понятно.
И последний, должен сказать.
Ну и дальше, теперь ты там уже работаешь 5 лет, ты все в той же компании работаешь?
Нет, я там проработал на самом деле всего лишь год, полтора года. То есть, мне, конечно, не нравилось, что происходило вокруг меня. Мне нравилась моя работа, мне нравились люди, с которыми я работал. У меня была очень хорошая группа, очень хороший руководитель. Я, в принципе, всем был доволен, но вот сама атмосфера в компании меня не удовлетворяла. Поэтому я начал искать другую работу. И это был достаточно интересный опыт, потому что я работал на C++ к тому времени. И мне очень хотелось найти работу на C++. И я искал работу, наверное, где-то полгода. То есть я вот после года работы начал искать работу серьезно, и полгода я ее искал. И я получил, наверное, то есть не получил, меня пригласили на интервью, наверное, раза 3-4. И вот одно из интервью я прошел, меня взяли в конце концов в другую компанию. Но вот почему я это рассказывал, я хочу сказать, что я искал потом еще раз работу, но я уже искал работу не только C++, я уже искал работу C++, C-Sharp и вот какие-то там веб, то есть ASP.NET. И меня поразило, насколько много мне пришло, то есть насколько много я ходил на интервью и сколько много у меня было предложений. То есть какая большая была разница по сравнению с C++.
Да, потому что вот многие программисты, которые слушают, они задают вопрос, какой язык программирования учить? Есть набор, язык один никакой не полезен. Но в наборе, вот как ты говоришь, да, в твоем варианте это было C++, C-Sharp, ASP, там, .NET. Это набор, который требуется, а один язык программирования просто никому не нужен. Неважно.
Да, именно так.
Ну, одним словом, давайте не уходить особо в технические детали. Ты живешь там. Прошло уже 10 лет в Америке. Опиши эту страну, твое ее видение, что тебе в ней нравится и что тебе в ней не нравится. Хотелось бы, чтобы это было более-менее объективно, потому что я уже стал слышать такую критику, вот, Будам, ты все говоришь, что в Америке все хорошо. А может, ты скажешь, что в Америке плохо, что тебе не нравится. Ну и что нравится тоже, конечно.
Ну, на самом деле, первое время мне в Америке все просто очень-очень нравилось. И сейчас мне все нравится, но сейчас я уже начал смотреть на вещи немножко, как мне кажется, более трезво. То есть из всех стран, ну, в которых я был и в которых я жил, я должен сказать, что, как мне кажется, Америка – это самая лучшая страна, в которой жить.
Почему?
Потому что в Америке есть больше всего возможностей. То есть я могу дать пример. Если ты хочешь стать в Израиле, скажем, врачом в 30 лет, то у тебя шансов нет.
Почему?
Потому что в медицинские школы берут в основном деток со школы или сразу после армии. И по-другому туда не попадешь. Просто там какое-то количество небольшое этих школ, и все. То есть, если посмотришь, что тебе 30 лет, то, скорее всего, даже рассматривать не будут твою кандидатуру, если там у тебя нет каких-то связей. Вот. В Америке очень много возможностей. Это большая страна. Если тебе не нравится Калифорния, ты можешь переехать в какой-то другой штат с другим климатом. И поэтому, конечно, мне тут очень нравится.
Ну, естественно, дискриминации по возрасту здесь нет. Иначе бы русские врачи и иммигранты вообще ничего, никаких шансов не имели бы. Но здесь есть много случаев, которые после 40 лет, допустим, люди приезжают или начинают учиться на врача.
Начинают с самого начала, да?
Да. Да, ну, да, хорошо. И что еще тебе... Давай, что тебе не нравится?
Что мне не нравится?
В Америке.
Да. Не то, что мне это не нравится, но меня это немножко, можно сказать, грузит. В Америке все живут, в основном, я бы сказал, живут по закону, и иногда законы очень, как это сказать, более правильно, рестриктив. То есть они очень тебя какие-то рамки ставят, ограничивают. То есть, допустим, ну, нельзя пить до 21 года.
Это раздражает сильно, не говори. Как меня раздражает, меня до сих пор в мои зрелые года в ликероводочном магазине в нашем требуют, чтобы я показал им удостоверение личности, свои права, где написано мой день рождения. Я вначале пытался им говорить, ну, посмотрите на меня, неужели я выгляжу меньше, чем на 21 год? Они говорят, нет, ты не выглядишь, ну, это от нас не зависит, нам сказали всех проверять.
Да.
Ну, то есть тебя смущает вот это. Ну, ладно, это можно пережить, что... с этим. А что, ну, почему тебя это грузит? То, что люди живут по закону.
Нет, меня вот это не то, что грузит, но некоторые законы, они... Как, мне кажется, что тут слишком много законов по сравнению даже с тем же Израилем. То есть, с одной стороны, у тебя очень много свободы, с другой стороны, есть очень много законов, о которых ты можешь даже и не знать.
А незнание закона не освобождает от ответственности, правильно?
Да. И обычно, то есть, если в Израиле ты там какой-то закон нарушил, есть большой шанс, что первый раз тебе это пройдет. В Америке такого не бывает, как правило, как я уже убедился на своем опыте.
Я уже не знаю, какие ты там, ты, не дай бог, не убил кого-нибудь?
Не-не-не, нет, конечно, нет.
Что, законы нарушил, связанные с вождением машины?
Ну, я могу дать вот такой пример, который со мной произошел недавно. Опять-таки, это не показательно того, что происходит в Америке, но вот такая ситуация случилась со мной. Мы вот ехали на машине в Йосемити, и мы... И там такой интересный хайвей, 99-й, и там можно делать U-turn прямо на хайвей.
Разворот.
Там есть специальная... Да, разворот. Там есть специальная полоса, конечно, для этого. Вот, и мы стояли в этой полосе, готовились сделать поворот, и в нас врезались сзади.
Угу.
Ну, приехала полиция.
Ну, здесь об этом можно только мечтать, чтобы тебя сзади ударили.
Да, но самое интересное произошло потом. Я опять-таки не хочу говорить, что там кто-то виноват, но так получилось, что вот репорт...
Отчет.
Отчет, который сделала
протокол.
Полиция. Протокол, да. Он был абсолютно неправильный. То есть получилось, что врезались мы, а не врезались в нас.
Ну, а вы делали фотографии, кстати, сразу, когда это произошло?
Ну, вот это была первая авария, я был абсолютно неопытный, я думал, что полиция все сделает и замеряет, оказалось,
нет,
что...
Надо немедленно, как только авария, немедленно надо выйти, слава богу, у всех сейчас есть эти супер хорошие телефоны с фотоаппаратами, и сделать кучу-кучу снимков сразу же, это первое. Второе, надо что сделать, надо взять данные водительских прав и страховой компании того, с кем у тебя произошла авария. Вы это сделали?
Мы ничего не сделали. То есть мы что-то подумали, что полиция все сделает.
Так как полиция это обосновала? Что они говорили, что вы сдавали назад?
Они сказали, что мы перестраивались, то есть, что мы ехали со скоростью 60 миль в час, хотя мы стояли, что мы перестраивались, и мы их сбили задом. Вот, и что, почему
я начал... Такие вещи достаточно легко доказать. Это показывается потому, где был удар. Если удар был точно в задницу, тогда, конечно, у них нет ни малейших шансов вас ударить сбоку. Значит, у вас был все-таки не в задницу удар, а чуть-чуть
не,
сбоку?
Нет, удар был именно сзади, но так получилось, что вторая машина, я как понимаю, у нее не было вот то, что называется ABS, торможение, ее немножко занесло.
Anti-lock brakes. Да, вот эти тормоза специальные, да.
То есть удар был ровно сзади, но с левой стороны машины.
Угу.
И почему я начал рассказывать, что вот страховая компания, в принципе, мне все покрыли, у меня никаких проблем нету, но у страховой компании такой подход, что полиция, в принципе, она не ошибается, и поэтому мы не можем, пока ты не справишь вот отчет полиции, ничего сделать.
На чем я работаю? То есть у тебя выросла страховка?
Да, да. То есть мне сейчас надо как-то с этим... То есть, да, вот это вот, мне кажется, ну, то есть, да, все живут по законам, и все верят, что тут никто законы не нарушает, нету коррупции, нет ничего, но в целом это не всегда так.
Ну, понимаешь, я тут выслушал тебя, конечно. А откуда я знаю, что ты мне правду говоришь? Может быть,
конечно.
Может быть, то, что они рассказали полицейскому, было более похоже на правду, чем то, что ты мне расскажешь. Я не могу судить. Я только выслушал тебя. В данном случае я исхожу из того, что ты не хочешь меня обманывать очень сильно, но мы не знаем вторую сторону. И надо было... Ты должен был выйти и с ними поговорить. Ты не говорил с ними, да?
К сожалению, вторая сторона говорила только на испанском. Как и полиция, кстати.
Понятно. Ну, ладно.
Но нет, я на самом деле не в обиде. И более того, я могу даже добавить, что когда происходит авария, и когда ты паникуешь... Ты сам на 100% в конце концов не уверен, что же было на самом деле. Так что все может быть.
Но все же, это я хотел бы, чтобы ты еще критиковал Америку за что-нибудь. Что еще тебе не нравится в Америке?
Да я думаю, что в принципе, по большому счету, вот...
Ну хорошо, нет... давай так скажем по-другому. Ты приехал из Израиля. Что тебе не нравится в Израиле? Давай не говорите об арабском конфликте, это понятно. Помимо этого, что тебе явно, что ты считаешь в израильской жизни, в таком, в быту, явно хуже, чем то, что у тебя есть сейчас?
Ну, у меня в Израиле была в основном только одна большая проблема. Это то, что, вот, допустим, когда я учился в Израиле в школе, то, что называется high school в Америке. Вот. И автобус, на котором я ездил в школу, его... Сейчас, кстати, стало лучше. Его взорвали два раза. Хотя я не был в это время в автобусе, но каждый раз, когда я садился в автобус, какой-то все-таки в подсознании был страх. И более того...
То есть надоедает, когда взрывают автобус, да?
Через это, конечно, да. Я когда приехал... Аноин, да. И когда я приехал в Америку, вот у меня было два повода остаться тут учиться. Я к тому времени служил в армии, в израильской. И в то время каждый год забирали на 30 дней...
На переподготовку.
Да, поскольку я уже закончил срочную службу. Вот. И могли забрать в любое время, во время учебы, экзаменов. А мне учиться было тяжело. Ну, как, относительно тяжело в Технионе. Несмотря на то, что у меня были хорошие оценки, я очень-очень-очень много для этого работал. И мне не хотелось, чтобы меня забрали вот так резко в армию на 30 дней. И более того, когда я приехал в Америку, то есть мне еще прямо снились сны, как меня забирают в армию или как в автобус взрывается. То есть это все влияет, конечно, на подсознание.
В этом плане я разговаривал, кстати, с ребятами из России, которые тоже, для некоторых из них, которые думают уехать куда-то за границу, это именно вот эта возможность попасть в российскую армию тоже их особо не прельщает. Вот, поэтому, конечно, я понимаю вас обоих.
Да.
Что еще?
В основном в Израиле мне нравилось жить. Я должен сказать тоже, что в Израиле очень, на мой взгляд, развита, я, может, даже не назвал это коррупция, но если у тебя есть связи, тебе жить гораздо легче.
То есть ты хотел попасть в страну, где легче жить без связей?
Да, это тоже одна из причин. Но в Израиле есть, конечно, и много достоинств по сравнению с Америкой. И вот как раз вы мне напомнили, одна из вещей, которые немножко, ну, сильно отличаются от Израиля, это то, что в Израиле, как мне кажется, люди теплее. То есть в Израиле можно легко представить, что ты вот поселился в новый дом, к тебе придут соседи, принесут пирог и что-нибудь еще, поговорят с тобой. В Америке это представить сложно. То есть я вот сколько живу вот в, котором, в доме, в котором мы сейчас живем, только один сосед со мной общается.
Основные... А сколько у вас людей в доме живет?
У нас частный дом.
Ну, так а где же еще соседей взять?
Ну, вокруг там дома такие
же, как наши. На улице ты имеешь?
Да, да. Ну, там слева, справа. То есть, с, допустим, с соседом слева я знаком, но мы с ним только здороваемся. С остальными соседями я вообще не знаком, и только вот с соседом напротив мы общаемся.
А тебе ничего... этого не хватает, да?
Не-не-не, просто вот это вот различие. Ну, конечно, приятнее, когда люди более теплые. То есть, если я могу дать пример, если я забуду, если я там очень занят, и я там уехал, и у меня нет дома, я забыл постричь газон или кусты, то моментально будет написана жалоба в город, и через там сколько-то дней город мне пришлет грозное письмо, что если я сейчас не постригу кусты, то меня штрафуют. Я не говорю, что это плохо.
А кто жалобу напишет? Соседи?
Сосед, конечно.
А, вот. То есть, скажем так, он к тебе не подойдет, не скажет, дружище, ты что, ушел на работу и кусты не постриг? А сразу нет. Напишет телегу?
Да, да, да. Более того, если ты спросишь в городе, или если он пожалуется в полицию, кто написал жалобу, тебе никогда не скажут. То есть нельзя подойти к человеку и поговорить.
И дать в глаз.
Вот, извини, нет. Извини, я там уезжал на 30 дней, меня просто не было дома. Так я свои кусты стригу вовремя. Ну, а он скажет, найми тогда работника, который пострижет твои кусты. И будет прав.
Ну да, ну то есть более такой... Я, честно говоря, не помню, чтобы для меня когда-то кто-то писал жалобу. Но у нас есть компания, которая приезжает и раз в недельку все стрижет. Наверное, если бы я не стриг, может быть, не написали бы, не знаю, трудно сказать. Но иногда приходят письма с просьбой настучать на кого-то. В частности, это из налоговой компании приходит письмо, и там написано, там, дорогой друг, если ты знаешь, что кто-то из твоих соседей или знакомых не платит налоги, пожалуйста, сообщи нам по такому-то адресу и так далее.
То есть, как вы можете знать, если кто-то не платит налоги?
Ну, может, я там где-то с кем-то выпиваю, допустим, и кто-то мне там, Вася, мой друг... Рассказал, говорит, Будам, ты знаешь, вот я тут заработал там 20 тысяч, но не показал. Что должен сделать я? Конечно, я этого не сделаю, но что я должен сделать? Что они хотят, чтобы я сделал? Чтобы я пошел и написал заявление, что вот вчера выпивал с Васей, а Вася не доплатил налогов, потом, а хотя он заработал вот тут на левой работе 20 тысяч. Понимаешь? Угу. Так они хотят. Я думаю, что так кто-то и делает. Я думаю, что кто-то и настукивает.
То есть, когда пьешь, надо молчать?
Ну, во-первых, то, что я говорил много раз, и еще раз повторяю, о своих заработках надо молчать. Неважно, ты пьешь, не пьешь, это твое личное дело. Понимаешь, если ты считаешь, что жена должна знать, ну, значит, ладно. Но это максимум, что ты можешь рассказать. Потому что сегодня это твой друг, завтра это твой не друг, и не надо им знать вообще, не надо. Нет никаких причин, по которым это надо рассказывать. По-моему, это в одном из моих первых подкастов, не то второй, не то третий. Я как раз приводил пример, почему никогда никому не надо рассказывать о своей зарплате. Неважно, она у тебя большая, она у тебя маленькая, ничего это не собачье дело. Никогда ничего хорошего из этого не выходит. Так что вот так. Но опять, кому нравится, кому не нравится, я не знаю. Может, кого распирает, то хочет похвастаться, что у меня столько-то денег, тогда уж я не знаю. Как вам помочь, трудно сказать. Ну ладно, слушай, Андрей, я понял. Я понял, что в принципе у тебя позитивный опыт в Америке. И напоследок, прежде чем мы завершим наш разговор сегодняшний, я хочу тебя спросить. Мог бы ты дать какой-либо один-два совета людям, которые никогда не были в Америке, которые подумывают о том, может быть, мне перебраться сюда жить? Что бы ты им посоветовал? О чем надо им думать и знать?
То есть, ну, перебраться можно по-разному. Если через работу, я могу только сказать, что мне казалось, что это будет очень-очень-очень сложно. А виза и все эти, весь этот процесс, оказалось, что это совсем не так сложно. И надо подавать, надо пытаться. И если очень хочешь, то это, конечно, получится. А на самом деле, вот как я смотрю компании в долине, особенно большие компании, То есть маленькие компании сейчас как-то меньше нанимают людей с визами, а большие компании продолжают нанимать с H1B. И там очень-очень много, я бы сказал, я думаю, что огромный процент компаний работает на визе.
Ну, ты опять, есть, ты говоришь о программистах, конечно.
О программистах, да. Только, ну, если честно, вот сколько я тут живу, я не видел ни одного человека, который попал сюда через работу, если он не программист. Может быть, один-два, ну, очень видных.
Ну, ты просто не знаешь, все, наверняка там есть какие-то программы там для медсестер или еще там
да,
для кого-нибудь.
Да, опять-таки, я свои. Да.
И еще что ты можешь посоветовать?
Вот.
Сейчас есть люди, которые выигрывают грин-карты, например, что ты такие можешь посоветовать?
Да, что я могу посоветовать вот людям, которые выиграли грин-карт. Я, кстати, вот абсолютно согласен с тем, что вы говорите, просто на 100%. Очень сложно сейчас, если у вас нет очень хорошего опыта, очень сложно найти первую работу. И идите работать бесплатно первое время, если можете. Это очень-очень потом помогает. Если поработать хотя бы год волонтером, потом будет гораздо легче найти работу. Если нет такой возможности, и я должен сказать, что люди так делают, значит, надо думать, как хорошо написать ваше резюме так, чтобы поверили, что у вас есть знания и опыт.
То есть это тоже важно. Правильно.
Другого варианта резюме, нет.
Вариантов нет. А есть здесь игра, которая называется «Устройство на работу», и надо играть по этим правилам.
Да.
По крайней мере, для того, чтобы попасть в эту систему и найти первую работу. К сожалению, для этого и часто приходится добавлять то, чего никогда в жизни не было в резюме. Но это тот случай, когда я никогда не скажу «нет», я считаю, что это правильно. Если здесь есть такая игра, надо играть по этим правилам. К сожалению, иначе нельзя разрывать этот замкнутый круг начальный по вхождению, по получению первой работы. Потом уже, конечно, не будь дураком и заработай себе хорошее резюме, но пока не можешь этого делай все, что нужно для того, чтобы попасть в систему.
И более того, я хочу добавить, что я узнаю одну очень честную девушку, которая искала работу 2 года. Она не хотела свое резюме улучшать и не нашла. Сейчас тяжело, плохая экономика, не хотят брать людей без опыта. Только она немножко подправила свое резюме, она нашла, у нее было много предложений буквально через 2 недели.
Ну, и это, в общем-то, я думаю, может послужить хорошим завершением нашего сегодняшнего подкаста. Я сейчас хочу обратиться ко всем честным девушкам. Девушки, честность вам не поможет. Она вам помешает во всех отношениях. Прекращайте. Надо немножко прогибаться, надо немножко отступить от своей честности, наверное, и стать нечестной девушкой. Правильно?
Но при этом читать книги и учиться, чтобы пройти интервью.
Да. Договорились. Ну, хорошо, спасибо тебе, Андрей, большое.
Спасибо вам.
Да, пожалуйста, читай комментарии, отвечай на вопросы, если у кого еще будут вопросы.
Да, если надо, я могу оставить свои координаты, если кому-то какие-то вопросы, никаких
пожалуйста,
проблем.
Оставь какой-нибудь там, ты мне потом в скайпе напишешь там свой, допустим, я не знаю, что ты захочешь оставить, то я и помещу в шоу-нотах. Спасибо, удачи, всего тебе хорошего.
Спасибо, Будан, до свидания.
До свидания, ребята. С вами был Будан.